Служебный вход.
Для кого-то пятница – это последний день рабочей недели. А маркетологи сделали ее официальным днем больших распродаж, когда онлайн, офлайн-магазины, маркетплейсы устраивают просто грандиозные скидки. Настя, вот ты веришь в такие заманчивые предложения?
Ну, если честно, я не особо верю. Я, наверное, верю больше вот в такие заманчивые предложения где-то в Европе, на маркетплейсах. В России я не сталкивалась вот с такими уж прям большими скидками. Чаще всего это завышенная цена, и там, может быть, немного тебе сбрасывают какие-то проценты. Вот сразу представлю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Николас Каро, маркетолог. И у микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Здравствуйте. Я Здравствуйте. Прямо уже нервничаю, сижу, ерзаю, поскольку так хочется избежать сегодня журналистских, уж простите, клише в отношении маркетинга, потому что...
А вот развеем давайте как
Конечно,
раз сегодня.
Конечно, давайте попробуем. Причем я абсолютно убежден в том, что мы встретились не для того, чтобы развеивать мифы, а для того, чтобы показать, если мы говорим о профессии маркетолога, о том, что это одна из самых жизнеутверждающих профессий, не говоря уже о том, что это основа рыночной торговли, а рыночная торговля является основой государства, крепкого государства.
Николас, ну а вот чем маркетолог занимается? Мне кажется, и ни я, ни Настя до сих пор это не поняли.
Да это прекрасно! Чем больше честных вопросов, тем больше честных ответов.
Хотелось бы как раз услышать, вот, допустим, вот приняли вас в компанию на должность маркетолога, Вот какие у вас будут обязанности?
Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но все-таки уж простите стариковские причуды. Я все-таки считаю, для того, чтобы обсуждать профессию, нужно понять, что это. Это всегда академическое определение, которое отшлифовали и превратили из алмаза в бриллиант бизнес-практики. Мы должны понимать, что маркетинг – это не наука, как считают многие. Маркетинг – да, это часть экономической доктрины, ориентированной на практику, но маркетинг все-таки – это система методов и мероприятий по разработке и продвижению продукта, обладающего ценностью для потребителя. Все. Но единственное только часто в определение включают и в российские, в том числе, которые когда-то утвердила гильдия маркетологов России, а это все-таки высшие профессиональные станции в нашей стране, так же, как в Америке ассоциация маркетинга, так же, как во Франции маркетинговое сообщество также объединяется в ассоциацию. Единственное, что первое, что мы всегда добавляем, говоря о том, что это система методов мероприятий по разработке и продвижению продукта, что начинается это все с азов, с анализа рынка и при соблюдении законов и этических норм. Кстати, это российское определение, которое включает в себя соблюдение действующих законов и этических норм, единственное, что отличает нас от американского определения маркетинга. Поэтому маркетолог, я уже отвечаю на ваш вопрос, который приходит устраиваться на работу, в первую очередь он должен попросить. Если вы принимаете маркетолога, ну, нельзя сказать работодателю, вы вообще знаете, что такое маркетинг. Понятно, что и двери карьерного лифта в этой компании медленно, но упорно сразу же закроются перед этим человеком. Но всегда нужно понимать, на одном ли профессиональном языке вы, маркетолог или будущий маркетолог, говорите с работодателем. Потому что большинство работодателей старой закалки совершенно очевидно путают маркетинг и рекламу. Более того, не просто путают, а искренне убеждены, что в отделе рекламы нашей компании, ну, вроде бы как должен быть крохотный занудный пятачок под отдел маркетинга. Это при всем при том, что мы понимаем, что это реклама, часть маркетинга, а не наоборот. Но для бизнеса, который вышел из математической формулы, купил за 2 рубля, продал за 200 тысяч, и вот на эти 2% и живу, по большому счету, ну, извините за вульгарную трактовку старой школы бизнесменов, которых, в принципе, еще достаточно много, и реализуют они свои услуги в основном с помощью местечкового административного ресурса, как это водится со времен Салтыкова-Щедрина. Помните, как мужик двух генералов накормил? Это все вот про современный региональный местечковый маркетинг. Просто ничего не изменилось, века не прошли даром. Но дело в том, что мы же прекрасно понимаем, что само слово «реклама», оно подсказывает, что это чем отличается от маркетинга. Это же производное от французского «рекламе», то есть «кричать». выкрикивать, заявлять.
Сотрудник пришел на работу, вот какие у него обязанности?
Это должен предоставить к тому и виду работодатель. Компетенции, свод обязанностей. Не человек, который идет устраиваться на работу. Человек, который идет устраиваться на работу, первое, что должен запросить, чтобы понимать, ему будет там жизнь или нет. Дайте мне перечень обязанностей маркетолога.
А вот расскажите нам, пожалуйста, что за обязанности, что входит?
О, в каждой компании по-разному. Действительно, я не пытаюсь улизнуть от ответа, ни в коем случае. В каждой компании, в зависимости от профиля, от направленной деятельности, является ли это продажа товаров или услуг, это B2B формат или B2C формат, есть не только разное количество маркетологов. Ну, допустим, в банковском, в инвестиционном бизнесе. Это вообще корпорация внутри корпорации, потому что там четко разделено, какой маркетолог за что отвечает, для чего он нужен компании. В торговом бизнесе, конечно же, маркетолог отвечает за анализ потребительских трендов, чтобы не ошибиться в выборе товаров, которые ты закупаешь. Маркетолог отвечает за анализ текущей ситуации продаж, включая даже гендерно-доходные дифференциалы. По одной простой причине. Это же важно. Нужно понимать, сколько покупателей проходит в день, в будний, выходной, праздничный, какого они пола, какого они возраста, что они видят в первую очередь, заходя в магазин, как они двигаются по магазину. Это нужно для того, чтобы выстроить маршрут, иногда ставя какие-то перегородочки, чтобы человек не сразу купил и вышел из магазина, а двигался. Это такая игра в Фибоначчи, но только в пределах магазина. Вы никогда не замечали, ну, допустим, когда вы входите в супермаркет, в крупный торговый центр, о том, что подняться на верхний этаж вы можете сразу же с первого этажа, а спуститься сразу на первый у вас не получится. Вас сначала попросят на этаж вниз, потом еще пониже, а причем эти лестницы, как правило, в разных концах зала. Нужно, конечно же, если мы работаем с торговлей, то маркетолог, конечно же, должен руководить мерчендайзинговыми аспектами, то есть как расположить товар. В этом же есть сермяжная правда, удобство потребителя, чтобы он не разозлился, чтобы он комфортно покупал. Вы думаете, всегда появились тележки на колесиках? Нет! В лучшем случае были корзинки, изящные сначала же, там, а-ля Хэрритс, британской столицы, изящные корзинки, чтобы с ними можно было разгуливать, но это уже был первый маркетинговый ход, потому что в руках унести можно меньше, чем в корзинке. А чтобы не выглядеть вульгарно, они имитировались как садовые, то есть состояние расслабленности женщины-покупательницы. Всюду были поставлены ценники, что казалось просто с точки зрения старых принципов торговли. Ну, это просто моветон. Как это? Ну, разве прилично говорить о цене? Нет, покупательница должна войти ко мне в лавку и сказать мне полфунта этого, четверть фунта этого, четверть фунта этого, мне все свернут, а муж потом расплатится. Сейчас, конечно же, уже существуют компьютерные программы расстановки товаров по категориям. Все это уже заложено.
Что должен маркетолог знать и уметь? Вот он должен обладать какими-то навыками психолога в том числе?
Крайне желательно. Крайне желательно, если отдел маркетинга совмещен с отделом рекламы, то знание психологии потребителей является архиважным. Поскольку не бывает просто донесения сообщения о товаре, чем, собственно говоря, реклама и занимается. Информирует потребителя о том, что есть такой товар. Реклама не продает. Реклама информирует.
Продает маркетинг?
Продает продавец, по большому счету, потому что маркетинг выстраивает мостик между желаниями потребителя, осознанными и неосознанными. Полностью на неосознанных ожиданиях выстроены почти все современные телефонные бренды. Человек зачастую не может описать, что он хочет, заходя в магазин. И вот с этим ощущением я хочу что-то, но для чего?
Это главный маркетинг. Это получается хорошая работа маркетологов в этом случае?
Конечно, конечно, предвосхитить. Причем в одной локации показать, что важно и для мужчин, и для женщин. Даже, опять же, уж простите, вспомню про расположение. Потому что мужчину с собой женщина может завлечь, ну, на какой-то один важный этап, пока он не начал беситься. А значит, мужские отделы одежды, условно говоря, всегда должны быть над женскими. Мы зашли с тобой туда, Это если огромное, гигантское пространство. Мы зашли с тобой туда посмотреть что-то тебе. Это если огромное пространство. Дальше будем спускаться, ну и мне что-то посмотрим. Если это такие магазинчики лакуны, бутикового, но тоже многоэтажного может быть, то наоборот. Милый, давай заглянем ко мне. И сразу же пойдем. То есть женский наверху, а спускаясь, чтобы мужчина отдышался от суммы, которая только что была потрачена, это не к тому, что кошелек всегда у мужчины. Но для женщин это несколько удобнее, потому что сначала можно потратить его деньги, а потом потратить еще и свои. И можно сделать это даже очень красиво. Спустившись на мужской этаж, сказать: «Ой, милый, хочу тебе сделать подарок». Все! И мы забыли все траты, которые были на верхнем этаже. Не сочтите это за сексизм.
Николас, вот какие основные ошибки у маркетологов есть? Вот что бы вы отметили вот в современном мире?
Уверенность в том, что все сделает программа. Уверенность в том, что все смыслы жизни и маркетинга, и торговли, и прибыли перешли в интернет-ресурс, являются губительными для молодого маркетолога. Конечно же, маркетинг невероятно интересен как профессия тем, что все новации, которые только появляются, они позже появятся в медицине, они позже появятся еще гораздо позже в градоуправлении. Это очень модная такая профессия ныне, правильно? Но все это сначала апробируется в маркетинге через программы, потому что нужно перелопатить такое количество цифр и показателей по нескольким ключевым вопросам, о которых зачастую юные маркетологи забывают, подменяя свои навыки, там, знания по таргетированной рекламе, условно говоря. Нет, они забывают основные моменты, и это ошибка. Архиважная ошибка, помимо тех, которые я перечислил, молодого маркетолога, забывать о том, что главное, с чем вы должны работать и где проявить свои компетенции и убедиться в том, что ваш работодатель знает это, найти несколько ключевых слов, которые являются базовыми в лексиконе и деятельности маркетолога. Это спрос, это предложение, это товар, это маржа, это целевая аудитория, это объем рынка. Вот эти слова, которые они должны просто лежать не где-то там в глубинах гипофиза, а они должны просто на кончике языка, который доносит, конечно же, осознанную мысль. Они должны быть, потому что это и есть сфера деятельности маркетолога. Неважно, с интернет-маркетолога, нейромаркетолога, академического ресерчера, изучающего емкости рынка, подвижности рынка, все, что либо психология рекламы, психология маркетинга, потому что уже есть и такие профессии, весьма и весьма востребованные. Ну, конечно же, абсолютная убежденность молодого маркетолога о том, что я знаю лучше, чем покупатель. Маркетолог обязан узнать, что думает, что чувствует покупатель.
Это каким образом?
И донести это. О, методов огромное количество, в том числе и нейромаркетинговые методики, которые подменили прямые опросы, глубинные психологические тестирования.
Николас, скажите, вот тогда какими сейчас способами, методами пользуются маркетологи? Но фокус-группа, как мы вот уже поняли, неэффективна, ей лучше не пользоваться. Правильно?
Фокус-группа – хороший инструментарий при грамотном рекрутинге, при профессиональном модераторе, хотя за более чем четверть вековую практику, я абсолютно убежден, потому что профессиональный модератор может привести группу к любым выводам, которые ему хочется.
А еще что есть? Расскажите нам.
Конечно же, все-таки во главу угла я бы поставил количественный маркетинг, потому что без понимания емкости рынка, движения денежных потоков, где, как, на каком товаре кошелек открывается наиболее активно, в какой день недели, это все количественные исследования. Это экономика. Без этого, ну, просто-напросто невозможно. Но я качественник. Я маркетолог-качественник. Я больше люблю качественные исследования. Но где-то с нулевых годов, конечно, являюсь сторонником нейромаркетинга, то есть аппаратных исследований.
Это как? То, что расскажите? Это какая-то новая технология?
Что вы? Это уже данность абсолютно везде. Нейромаркетинг позволяет исследовать и фиксировать, и анализировать любую реакцию потребителя, человека, респондента на любой сенсорный раздражитель. На звук, на цвет, на тактильное ощущение, на расположение текста. Допустим, заказали копирайтеру, и маркетологу текст, колоночку, который я должен в газете, в журнале или на экранчике разместить. Такой вертикальный кирпичик текста. Ну уж извините, вы знаете, что кирпич текста – это ваш же профессиональный сленг, который из журналистики в маркетинге перекочевал. Где расставить ту информацию буквально с циркулем, линейкой и штангером в руках? Дело в том, что человек, неважно, на кириллице он пишет или латинице, человек читает F-образно, концентрируя внимание. Латинскую большую букву F, представьте себе в голове, ровно вот эти движения делает глаз по тексту-кирпичику. То есть первые строки, 2, 3, 4, дальше по левому бочку, дальше до серединочки текста в серединочке и до конца. Женщины могут поставить еще некую такую огневую, горячую визуальную точку в правом углу, чтобы закрепить. Поэтому, зная, какой пол читает, мы можем делать аспекты. Мы понимаем, что как и что должно быть изображено и где размещено. И, поверьте, одними из первых заказчиков нейромаркетинговых исследований в нашей стране были политические партии перед выборами и телекоммуникационные каналы.
А где применяются тогда вот эти методики сейчас?
Везде.
Ну, а где везде? Вот как? Как вот нам понять, что сейчас они применимы?
Вы приходите в магазин.
Да.
Ну, вы же ходите в магазин?
Ну, да.
Вы подходите к рыбному отделу. Как вы чувствуете, что там хорошая рыба? По запаху. Аромаркетинг вступает в силу. Дело в том, что... Почти по Булгакову сейчас отвечу.
Это не натуральный
запах
рыбы.
Когда вы чувствуете рыбу, запах рыбы, то она уже начала портиться. У свежей рыбы нет запаха. Она пахнет морем. А море синтезировать можно как? С помощью оттенков лемонграсса, цитроновых ароматов. Ну, я уж чего ж тут буду все пересказывать вам всю химлабораторию. И когда вы подходите к рыбному отделу, и оттуда пахнет свежесть, остановитесь, задумайтесь. Не лемонграссом ли пахнет? Потому что свежая рыба не пахнет ничем. Она пахнуть на 10 метров этим ничем и свежести не может. Аромаркетинговые установки, которые, как правило, ставятся в магазинах, в рыбных отделах, в хлебных отделах в нашей стране, это архиважно, потому что хлеб всему голова, это нам бабушки сколько твердили, ешь кашу с хлебом. Дело в том, что почти 3/4 тех товаров мы положим в корзину, на чем наш взгляд остановился в состоянии гиперконцентрации к исходу 6 секунды. Значит, мы это должны знать, изучать, понимать, анализировать сначала этикетку, все ли считалось, где, на какой степени эмоционального формирования отношений к продукту зафиксировался наш взгляд. А рациональное, а спонтанное. То есть, если говорить по-временному, то нейромаркетинговое оборудование, которое фиксирует визуальную концентрацию, оно вообще действует в рамках, которую заложила потребительская, покупательская технология поведения. Спонтанное восприятие до 0,9 секунды возникает, формируется и дает ответ нам через глазки. Эмоциональное состояние до 3 секунды от первичного контакта с каким-либо визуальным объектом. И рационализированный взгляд – это к исходу 6 секунды.
Оно в магазине стоит прям, я не совсем
нет,
поняла.
Нет, нет, нет. Это в магазинах сейчас не ставится, это считается не очень этично, потому что вроде бы как исследование вы проводите. Поэтому сомнительно с точки зрения закона, хотя есть такое оборудование, вытянутое прямо в линеечку. И на экспериментальных полках, имитирующих магазины, они, кстати говоря, есть.
Но покупатели об этом не предупреждают.
Поэтому нельзя в магазине. А на экспериментальных полках внутри лаборатории либо внутри компании почти все мировые молочные гиганты-бренды имеют свои не просто лаборатории, имитирующие полки, а имитаты магазинов, к которым респондент ходит. Ну, конечно, он получает деньги. Он там-то точно получает деньги. А что вот между, там, подождите, между там домом радио и храмом Папы Римского Святого Климента, что они-то вот предлагают, я не знаю. Я вообще боюсь тех людей, которые предстают на улице, что-то предлагая, потому что я, как любой нормальный человек, да сколько раз я сам, как покупатель, наступал на грабли, которые мои же коллеги-маркетологи раскладывали вокруг меня с момента вхождения
даже
в магазин.
Даже вы?
Честь и хвала современной школе российского маркетинга, который сформировал замечательное число не только исследователей, но и отношение бизнеса к маркетингу, потому что это гарантированная прибыль. Знание того, что что хочет потребитель, где это нужно продавать, в каких объемах, по какой цене, фактически я ответил только сейчас на ваш самый первый вопрос. Что должен знать маркетолог? Да вот что он должен знать, потому что все это ведет к прибыли компании.
Николас, а еще расскажите, пожалуйста, как нас потребители обманывают магазины?
Слава богу, что не сказали, на какие уловки идут маркетологи, потому что после этого я просто встал бы и вышел, потому что никаких уловок маркетологов не существует в природе. Это клише, это штамп. А вот типологизировать обманы в магазинах, да, они есть. И по большому счету это, ну, если уж не уголовный кодекс, то административный кодекс точно или нарушение торговой этики. Потому что завышение цен перед распродажами с последующим ярко-красным перечеркиванием. И здесь от маркетинга только то, что красный цвет, мы знаем, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, как угодно назовите, то есть покупатель, человек, воспринимает раньше всех остальных других цветов. Поэтому перечеркивание или цифры, на которые нужно сконцентрировать внимание, красного цвета, а не желтого, фиолетового, голубого.
Но скидкам-то верить вот у нас в российских магазинах либо на маркетплейсах.
Да, да. Все зависит от того, кто владеет этим бизнесом. Когда мы говорим о крупных торговых брендах, вы поймите, я не призываю к тому, чтобы только монополия крупных-крупных брендов торговых была в нашей стране. Но это на данный этап времени это безопаснее, чем маленькие магазинчики за углом. Во-первых, они все под контролем. Поверьте, торговые нарушения для крупных сетей – это не только потеря репутации, а там бьются за репутацию, потому что она монетизирована. Отток потребителей к конкуренту, который за углом, у нас же, ну, по примеру Москвы, допустим, у нас же в одном квартале сколько аналогичных торговых точек разноформатных, которые предлагают одни и те же товары, одни и те же услуги. Конкуренция дикая, поэтому, конечно же, манипулирование с ценовой политикой, к сожалению, закон позволяет сейчас, а должна быть жесткая норма законодательная о том, как нельзя менять ценовую политику в течение никакого периода времени, чтобы отказаться от этого. И многие, кстати, европейские страны, это запрещено. И так не делают, потому что это нельзя по закону. Как нельзя, допустим, писать сейл и болтами прикреплять его к витринной стене. Как это у нас же сейл на половине магазинов вообще навсегда уж выгорел. Нет, сейл – это акция магазина, которая формируется из определенной группы товаров. И вообще сейл нормальному бизнесу выгоден. Потому что это возможность высвободить складские помещения и освободить полки от товаров, потому что пришли новые товары нового сезона. То это выгодно.
Нормальный бизнес делает реальные скидки?
Конечно, конечно. Здесь вот все-таки, знаете, что значит вокруг меня молодые специалисты всегда? Я для них как карабас-барабас. Но так или иначе, они же все ходят с программами сравнения цен. Они не идут в магазин, вообще на слово «сейл» не реагируют, пока не ткнут кнопочку этого магазина в поисковике и не посмотрят, они взяли то же самое, что там где якобы
дешевле.
Снизили, найти дешевле.
На маркетплейсе.
Да прекрасно! Да. А некоторые маркетплейсы вообще сравнительные кнопки ввели. То есть не надо сразу покупать. Нажми кнопочку «Поищи», зайдя кнопочку «Похожее». Найди, что дешевле, найди, что быстрее, найди, где на один и тот же товар больше положительных отзывов. И наше отношение к этому конкретному маркетплейсу меняется по сравнению с другим. Это битва за лояльность потребителя, которая идет на основании изучений, что нас раздражает, что нам мешает, от чего мы впадаем в отчаяние, и появляются эти новые кнопочки постоянно.
Николай, скажите, а как тогда развиваться маркетологу? Вот какие вот, допустим, вот ты стал маркетологом, потом у тебя какая может быть ступень? Кем
первое,
ты можешь быть?
И это и к ошибкам, и к предосторожностям. Первое, ты должен знать академическую базу. Ты должен говорить со всем профессиональным миром и бизнес-миром на одном профессиональном же языке. А для этого Котлер, Траут, Панкрухин, Шевченко в обязательном порядке. В обязательном порядке.
Вы что бы посоветовали? Куда пойти учиться?
Я могу лучше назвать.
Да,
конечно. Я абсолютно убежден в том, что одни из лучших маркетинговых факультетов в нашей стране, конечно же, Российский экономический университет имени Георгия Валентиновича Плеханова, ну, потому что и кафедру маркетинга, и факультет в течение сколько десятилетий возглавляла абсолютный гений маркетинга в академическом плане, это профессор Ирина Ивановна Скоробогатых. Гениальный ученый. Гениальный. Это признано во всем мире, во всех ключевых мировых университетах, где Ирина Ивановна в лучших университетах мира желанный гость с лекциями. Конечно же, это РГГУ. Основы факультета маркетинга, кафедры маркетинга заложил профессор Дмитрий Анатольевич Шевченко. По его талмудным учебникам мы учились. Сейчас на смену пришел профессор Алан Абаев. Добротная, добротная маркетинговая школа. Конечно же, Ранхикс. Очень неплохая практика, ну, может быть, излишняя практика ориентированная такая школа, но очень добротная, очень высокий уровень знаний, но, конечно, высшая школа экономики. Потому что то, что один из основателей вышки, профессор Липсиц,
да. Николай, спасибо, спасибо большое.
На этой ноте литературу.
Нужно прийти к вам обязательно на лекцию. С вами была программа «Служебный вход». Слушайте нас по четвергам.
Спасибо.